Рассказ третий. Случай с расстроенной леди. Звонок на столе мистера Паркера Пайна чуть слышно зазвенел. «Слушаю», — сказал великий человек. «Вас хочет видеть молодая женщина», — объявила его секретарша. Заранее встречи она не договаривалась. «Пусть она войдет, мисс Лемон», — ответил мистер Паркер Пайн и через минуту уже пожимал руку своей посетительнице. «Доброе утро», — поздоровался он. «Прошу вас, садитесь». Молодая женщина уселась и посмотрела на него. Она была хорошенькой и совсем юной. Волосы у нее были темными и мило кудрявились на шее. Одежда безукоризненной, начиная с белой вязаной шапочки на голове и кончая тонкими чулками и элегантными ботинками. Было видно, что она нервничает.
— Вы мистер Паркер Пайн? — спросила она.
— Да.
— Тот самый, который помещает объявление.
Который помещает объявления.
И в них вы пишете, что когда люди несчастливы, они могут прийти к вам.
Именно так, — посетительница кивнула. Она явно приняла решение.
Понимаете, я абсолютно несчастна, поэтому и решила, что зайду к вам и просто посмотрю.
Мистер Паркер Пайн спокойно ждал. Было видно, что это только начало.
Я в ужасной беде. Молодая женщина нервно сжала руки.
Это я вижу, произнес мистер Паркер. И вы не против рассказать мне об этом? В этом, по всей видимости, посетительница как раз и не была уверена. В полном отчаянии она внимательно изучала своего собеседника, а потом, наконец, быстро заговорила.
Да, я вам все расскажу. Я решила. Я сходила с ума от беспокойства. Я не знала ни что делать, ни к кому обратиться. А потом на глаза мне случайно попало ваше объявление. Сначала я подумала, что это просто глупая шутка, но оно мне запомнилось. Почему-то мне показалось, что оно подействовало на меня успокаивающе. А потом я подумала, что ничего не случится, если я просто зайду и посмотрю. Ведь я всегда смогу извиниться и уйти, если только...
— Конечно, конечно, — сказал мистер Пайн.
— Понимаете, — сказала женщина, — здесь самое главное — это вопрос доверия.
— А вы чувствуете, что можете мне доверять? — с улыбкой спросил он.
— Это странно, — сказала его собеседница с неосознанной грубостью, — но да. И это при том, что я о вас ничего не знаю, но я уверена, что могу вам доверять.
— Я уверяю вас в этом, — сказал мистер Паркер Пайн. И ваше доверие не будет использовано во зло вам.
— В таком случае, — произнесла посетительница, — я все вам расскажу. Меня зовут Дафна Сент-Джон.
— Я вас внимательно слушаю, мисс Сент-Джон.
— Миссис, я замужем.
— Черт побери, — прошептал Пайн, разозлившись на самого себя за то, что не заметил платинового обручального кольца на безымянном пальце ее левой руки. — Простите меня.
«Если бы я не была замужем, — продолжила молодая женщина, — то все было бы не так плохо. То есть я хочу сказать, что это не было бы так серьезно.
Так всегда, — говорит Джеральд, — и в этом-то вся проблема». Она раскрыла сумочку, достала из нее какой-то предмет и бросила его на стол. Блестя и сверкая, предмет покатился в сторону хозяина кабинета. Это было платиновое кольцо с крупным солитером. Мистер Пайн взял кольцо, отошел с ним к окну, проверил бриллиант на стекле, а потом вставил себе в глаз ювелирное увеличительное стекло и внимательно осмотрел камень.
«Просто отличный бриллиант», — заметил он, возвращаясь к столу.
«Стоит, по-моему, не менее 2000 гиней».
«Да, и он ворованный», — выпалила его посетительница. «Я лично украла его, и теперь я не знаю, что мне делать».
«Великий Боже!» — воскликнул Паркер. «Как это интересно!» Его клиентка расплакалась и стала вытирать слезы крошечным платочком. «Ну же, ну!» — сказал мистер Пайн. «Все будет хорошо!» Молодая женщина вытерла глаза и чихнула.
«Вы уверены?» — спросила она. «Вы в этом уверены?»
«Ну, конечно! А теперь расскажите мне всю историю!»
Все началось с того, что у меня были некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что я до невозможности экстравагантна. А Джеральда это очень раздражает. Джеральд — это мой муж. Он намного меня старше и, как бы это сказать, придерживается аскетических взглядов. Он считает долги просто смертным грехом. Поэтому я ничего ему не говорила. И вот однажды мы с друзьями поехали в Летуке. И там я решила попытать счастье в железку и по возможности поправить свое финансовое положение. Сначала я выиграла, а потом начала проигрывать. Однако игры не прекратила. Я все играла и...
«Да-да», — сказал мистер Паркер Пайн, — «вы можете не продолжать. Ваш долг еще больше вырос, не так ли?»
«Понимаете, к этому моменту я уже просто не могла ничего рассказать Джеральду», — кивнула Дафна Сент-Джон. «Он просто ненавидит азартные игры». Я попала в жуткую ситуацию. Ну вот, и мы отправились погостить у Дортхаймеров, недалеко от Копхэма. Лорд Дортхаймер невероятно богат. Я училась в школе с его женой, Наоми. Она очень хорошенькая и настоящая душка. Ну, и пока мы там гостили, оправа этого кольца сломалась. Поэтому, когда мы уезжали, Наоми попросила меня завести кольцо к ее ювелиру на Бонд-стрит. Девушка на минуту остановилась.
«Ну, а теперь самое сложное», — постарался помочь ей мистер Паркер Пайн. «Продолжайте, миссис Сент-Джон».
«Но вы ведь никому не скажете, правда?» Голос Дафны звучал умоляюще.
«Секреты моих клиентов для меня священны. Да и кроме того, миссис Сент-Джон, вы мне уже столько рассказали, что я, скорее всего, могу сам закончить за вас этот рассказ».
«Это верно. Ну так вот, хотя мне не хочется говорить об этом, это просто ужасно. Я отправилась на Бонд-стрит. Там есть еще один ювелирный магазин — Веро. Они занимаются тем, что делают копии с драгоценностей. И вот тут я совсем потеряла голову. Я отнесла кольцо туда и попросила сделать его точную копию. Сказала, что еду за границу и не хочу брать с собой настоящие драгоценности. Их это совсем не удивило. И вот я получила эту точную копию. Она была так хороша, что ее было невозможно отличить от оригинала. И бандеролью отправила ее, леди Дортхаймер. У меня была коробка от ее ювелира, и я постаралась профессионально запаковать кольцо, так что с этой стороны мне ничего не грозило. А потом я заложила оригинал. Дафна закрыла лицо руками. Как я могла это сделать? Я оказалась мелким, дешевым воришкой.
Мне кажется, что вы еще не совсем закончили, покашляв, заметил ее собеседник.
Нет, еще не закончила. Все это произошло 6 недель назад. Я заплатила все свои долги, но чувство вины не покидало меня все это время. А потом умер один мой старый кузен, и мне достались кое-какие деньги. Первым делом я выкупила это несчастное заложенное кольцо. Его вы сейчас и видите перед собой. Но потом случилось нечто ужасное.
И что же именно?
Мы поссорились с Дортхаймерами. Это из-за каких-то акций, которые лорд Рюбейн убедил купить моего мужа. Тот здорово прогорел на них и поэтому сказал лорду Рюбейну все, что он о нем думает. Это было совершенно ужасно, и вот теперь я не могу вернуть кольцо.
А вы не можете просто послать его, леди Дортхаймер, не указав свою фамилию?
Тогда все сразу же станет ясно. Она тут же осмотрит свое кольцо, увидит, что это подделка, и сразу же поймет, что это моих рук дело.
«Но вы говорите, что она ваша подруга, так почему не рассказать ей все и не сдаться на ее милость?»
«У нас не те отношения», — покачала головой миссис Сент-Джон. «В том, что касается денег или драгоценностей, Наоми — настоящий кремень. Думаю, что она не сможет отдать меня под суд, так как кольцо я вернула, но всем об этом расскажут, и я буду просто уничтожена». Джеральд тоже узнает и никогда меня не простит. Все просто ужасно.
Она опять заплакала.
Я все думала и думала, и так и не придумала, как же мне поступить. Мистер Пайн, вы можете хоть что-нибудь сделать?
Кое-что могу, — ответил мужчина.
«Кое-что? Это правда?»
«Ну, конечно. Я предложил вам простейший выход, потому что на своем долгом опыте убедился, что самый простой способ всегда самый надежный. Удается избежать множества неожиданных препятствий. Но я понимаю смысл ваших возражений, ведь в настоящее время никто, кроме вас, не знает об этом печальном происшествии».
«Только вы», — ответила Дафна.
«Я в данном случае не в счет. Что ж, в этом случае ваш секрет пока вне опасности. Все, что надо, — это незаметно под благовидным предлогом обменять кольца».
«Именно так», — с радостью согласилась женщина.
«Это не должно быть слишком сложным. Просто надо посмотреть, какой способ в данном случае будет наилучшим».
«Но у нас нет времени», — прервала Паркера миссис Сент-Джон. «Именно это и сводит меня с ума. Она хочет поменять оправу кольца».
«А откуда вам это известно?»
«Совершенно случайно. Пару дней назад я обедала с одной подругой и обратила внимание на ее кольцо, громадный изумруд. Она сказала, что это новейшая оправа, и что Наоми собирается вставить свой бриллиант в такую же».
«А это значит, что нам надо действовать быстро», — задумчиво произнес мистер Пайн. «Это значит, что нужно получить доступ в дом, и не в роли каких-то там слуг. Им редко доверяют драгоценные кольца. А какие у вас самой есть идеи на этот счет, миссис Сент-Джон?»
«Знаете, в среду Наоми устраивает большой прием. И эта моя подруга сказала, что она ищет профессиональных танцоров для представления. Я не знаю, нашла ли она их».
«Думаю, что все это можно утрясти», — сказал мистер Паркер. «И если что-то уже организовано, то это просто будет стоить чуть дороже. Кстати, еще одна вещь. Вы случайно не знаете, где в доме расположен главный выключатель электричества?»
«Случайно знаю, потому что в одну прекрасную ночь, когда все слуги уже отправились спать, там перегорел предохранитель. Выключатель находится в коробке в самом дальнем конце холла, внутри небольшого шкафчика».
По требованию Пайна его новая клиентка нарисовала точный план холла. «Ну, а теперь, — заверил он ее, — все будет в порядке, и поэтому вам, миссис Сент-Джон, не о чем беспокоиться. А что будем делать с кольцом? Мне забрать его сейчас, или вы предпочитаете хранить его у себя до среды?»
«Знаете, я лучше пока оставлю его у себя».
«И еще раз прошу вас, ни о чем не беспокойтесь», — предупредил женщину мистер Пайн.
«А сколько это будет стоить?» — робко поинтересовалась Дафна.
«Думаю, что сейчас не готов вам этого сказать. В среду я сообщу вам, какие у меня будут расходы. Уверяю вас, что мое вознаграждение будет чисто номинальным».
Он проводил посетительницу до двери, а затем нажал звонок на столе.
«Пригласите Клода и Мадлен».
Клод Латрелл был одним из самых красивых альфонсов Англии, а Мадлен де Сара — самой обольстительной женщиной вамп.
Мистер Паркер Пайн с одобрением осмотрел эту парочку. «Дети мои, — произнес он, — у меня есть для вас работа. Вы будете играть роль хорошо известной международной пары профессиональных танцоров. Клод, прошу вас, отнеситесь к этому серьезно и проследите, чтобы все было в порядке». Леди Наоми Дортхаймер была полностью удовлетворена подготовкой к балу. Она осмотрела цветочные украшения и одобрила их. А потом дала несколько последних указаний дворецкому и заметила в разговоре с мужем, что пока все идет без сучка и задоринки. Она слегка расстроилась, когда Микаэль и Хуанита, танцоры из Красного Адмирала, не смогли выступить у нее на балу. В последний момент партнерша повредила колено. Так, по крайней мере, Наоми сообщили по телефону. Вместо этого ей прислали новую пару, которая недавно произвела фурор в Париже. Танцоры приехали, и леди Дортхаймер их одобрила. Вечер проходил просто великолепно. Жюль и Санче показали свое искусство, и выступление было сенсационным. Испанский революционный танец, потом танец под названием «Сон разврата», а потом изысканный дивертисмент из нескольких современных танцев. Когда представление кабаре закончилось, возобновились обычные танцы. Красавец Жюль пригласил хозяйку дома, и они закружились в вальсе. Никогда еще у леди Дортхаймер не было такого великолепного партнера.
Лорд Рюбейн в это время везде искал обольстительную Санчу и нигде не мог ее найти. В танцевальной зале ее точно не было. В действительности же в этот момент она находилась в пустынном холле и внимательно следила за временем по своим украшенным драгоценностями часикам.
«Вы не англичанка. Вы не можете быть англичанкой. Для этого вы слишком хорошо танцуете», — шептал тем временем Жюль на ушко леди Дортхаймер. «Вы фея, вы сама душа вечера. Дружка Петровка Новороучи».
«Что это за язык?» — поинтересовалась Наоми.
«Русский», — не моргнув глазом, соврал танцор. «Я говорю вам по-русски то, что не решаюсь сказать по-английски».
Леди Дортхаймер закрыла глаза, и ее партнер по танцу крепче прижал ее к себе. Именно в этот момент погас весь свет. В темноте Жюль наклонил голову и поцеловал руку, лежавшую у него на плече. Наоми попыталась убрать руку, но танцор придержал ее и поцеловал еще раз. Каким-то образом кольцо соскользнуло с ее пальца и оказалось у него в руке. Леди Дортхаймер показалось, что прошло всего одно мгновение, и свет вновь загорелся.
Жюль широко ей улыбался. «Ваше кольцо», — произнес он, — «оно соскользнуло с вашего пальца. Вы позволите?»
И он надел кольцо на палец хозяйки. Пока он это делал, его глаза многое ей рассказали. Сэр Рюбейн следующим образом прокомментировал выключение света.
«Какой-то идиот решил неудачно пошутить!»
Леди Дортхаймер это совсем не интересовало. Те несколько мгновений в темноте были чрезвычайно приятными. Когда в четверг утром мистер Паркер Пайн появился в офисе, миссис Сент-Джон уже ждала его. «Пригласите ее войти», — распорядился мистер Пайн.
«Ну что?»
— молодая женщина сгорала от нетерпения.
«Вы выглядите очень бледный», — осуждающе произнес мужчина.
«Прошлой ночью я не могла заснуть», — встряхнула головой Дафна. «Я все время думала...»
«Вот вам небольшой список наших расходов. Билеты на поезд, костюмы и 50 фунтов Микаэлю и Хуанити. Всего 65 фунтов и 17 шиллингов».
«Конечно, конечно. Но что же прошлой ночь? Все прошло успешно? Вам удалось?»
«Моя милая леди», — удивленно посмотрел на нее Паркер, — «естественно, все в порядке. Я был уверен, что вы это понимаете».
«Боже, прямо гора с плеч, я все время боялась».
«В этом учреждении слово «неудача» находится под запретом», — мистер Паркер Пайн осуждающе покачал головой. «Если я не уверен в успехе, то просто не берусь за дело. А если я за что-то берусь, то результат не должен вызывать никаких сомнений».
«И она действительно получила назад свое кольцо, так ничего и не заподозрив?»
«Абсолютно ничего. Все было сделано исключительно деликатно».
«Вы не представляете, какой груз вы с меня сняли!»
Дафна облегченно вздохнула.
«Так что вы там говорили насчет расходов?»
65 фунтов и 17 шиллингов».
Миссис Сент-Джон открыла сумочку и отсчитала деньги. Паркер Пайн поблагодарил ее и написал расписку.
«А ваши услуги?» — удивленно спросила женщина. «Ведь это только расходы».
«В этом случае я ничего с вас не возьму».
«Но, мистер Пайн, послушайте, я так не могу».
«Моя милая леди, я настаиваю. Я не возьму с вас ни пенни. Это против моих принципов. Вот ваша расписка. А теперь...»
С улыбкой иллюзиониста, показывающего успешный фокус, он достал из кармана коробочку и положил ее на стол. Дафна открыла ее, внутри лежало кольцо, абсолютно идентичное тому, которое она показывала хозяину этого кабинета несколько дней назад.
«Дрянная безделушка!» — произнесла миссис Сент-Джон со злой гримасой. «Как я тебя ненавижу! Мне хочется выбросить тебя из окна!»
«Я не стал бы этого делать», — заметил Пайн. «Прохожие могут этого не понять».
«А вы абсолютно уверены, что это не настоящее?» — спросила его собеседница.
«Конечно уверен. То, которое вы показали мне несколько дней назад, уже на пальце леди Дортхаймер».
«Ну, тогда все в порядке».
Дафна со счастливым смехом поднялась на ноги.
«Странно, что вы задали мне этот вопрос», — заметил мистер Паркер Пайн. «Конечно, Клод, бедняга, умом никогда не блистал. Он вполне мог все перепутать. Поэтому, чтобы быть абсолютно уверенным, сегодня утром я попросил специалиста осмотреть кольцо».
Миссис Сент-Джон внезапно опустилась на место. «Неужели? И что же он сказал?»
«Что это просто блестящая копия», — мистер Паркер Пайн весь светился от радости. «Первоклассная работа, так что вы, наконец, можете успокоиться, не так ли?»
Женщина начала что-то говорить, но замолчала. Некоторое время она молча смотрела на мистера Паркера Пайна. А он вернулся на свое место за столом и доброжелательно взглянул на нее.
«Обезьяна, таскающая каштаны из огня», — задумчиво произнес он. «Не очень приятная роль. Не та роль, которую я хотел бы, чтобы играли мои люди». «Простите, вы что-то сказали?»
«Я? Нет, ничего».
«Очень хорошо. Так вот, миссис Сент-Джон, я хочу рассказать вам одну небольшую историю. Она касается одной молодой леди. Молодой леди со светлыми, как мне кажется, волосами. Она не замужем, и фамилия ее не Сент-Джон. И зовут ее не Дафф. Совсем напротив, ее имя Эрнестина Ричардс, и до недавнего времени она была секретарем леди Дортхаймер. Однажды оправа бриллиантового кольца леди Дортхаймер ослабла, и миссис Ричардс отвезла ее в город к ювелиру. Похоже на вашу историю, не правда ли? И в голову мисс Ричардс пришла та же идея, что и в вашу. Она сделала точную копию кольца». Но Эрнестина просчитывала все на несколько шагов вперед. Она понимала, что в один прекрасный день подмена обнаружится, а когда это произойдет, леди Дортхаймер вспомнит, кто возил кольцо в Лондон, и она попадет под подозрение.
Пайн сделал театральную паузу.
«И что же произошло после этого?» — продолжил он затем. «Прежде всего, полагаю, мисс Ричардс инвестировала небольшую сумму в продукцию компании «La Marvelise». Краску для волос номер 7, он невинно взглянул на локоны женщины, темно-каштанового оттенка. А потом нанесла мне визит, показала кольцо и позволила мне удовлетворить мое любопытство и убедиться, что кольцо настоящее, с тем, чтобы разрушить все возможные подозрения. Сделав это и тщательно продумав план подмены, молодая леди отнесла кольцо ювелиру, который в назначенное время вернул его леди Дортхаймер. Вчера вечером другое кольцо, на этот раз фальшивое, было в спешке передано мистеру Латреллу в последнюю минуту на станции Ватерло. Мисс Ричардс справедливо полагала, что мой помощник мало что понимает в бриллиантах. Но, чтобы быть спокойным за все происходящее, я организовал все так, что на поезде оказался один из моих друзей, торговец алмазами. Он взглянул на кольцо и тут же заключил: «Кольцо не настоящее, это прекрасная копия». «Вы понимаете, к чему я клоню, миссис Сент-Джон? Когда леди Дортхаймер обнаружит пропажу, то что она сможет вспомнить?» «Только очаровательного молодого танцора, который снял кольцо с ее пальца в тот момент, когда погас свет. Конечно, она начнет что-то выяснять и узнает, что танцорам, которых она пригласила изначально, заплатили, чтобы те отказались от выступления. Если же все произошедшее проследят до моего офиса, то моя история про миссис Сент-Джон не выдержит никакой критики». Ведь леди Дортхаймер никогда не знала никакой миссис Сент-Джон, поэтому всю историю примут за не очень умную выдумку. Теперь вы понимаете, не правда ли, что я не мог позволить такому случиться? Поэтому мой друг Клод надел на палец леди Дортхаймер то же самое кольцо, которое он снял с него за несколько секунд до этого. Мистер Паркер Пайн улыбался, но уже совсем не так доброжелательно. «Теперь вы понимаете, почему я не мог взять с вас никакой платы? Я ведь гарантирую, что дам людям счастье, но вас я счастливее не сделал. И последнее. Вы еще молоды, возможно, это ваша первая попытка совершить подобное деяние. Я же уже человек немолодой и многие годы занимался обработкой статистических данных. По своему опыту я могу заверить вас, что в 87% случаев нечестность не приносит никакой выгоды. В 87%! Только вдумайтесь в эту цифру!» Резким движением фальшивая миссис Сент-Джон поднялась со своего места.
«Ах ты, вредный старикашка с елейными манерами!» — выпалила она. «Развел меня! Заставил возместить расходы! И все это время...»
Она задохнулась и бросилась к двери.
«Ваше кольцо!» — напомнил мистер Паркер, протягивая ей коробку. Женщина схватила кольцо, взглянула на него и выбросила в открытое окно. Раздался хлопок закрывшейся двери, и она исчезла. Мистер Пайн с интересом наблюдал за происходившим на улице.
«Как я и думал», — сказал он сам себе, — «люди на улице сильно удивлены. Продавец Дисмал Дезмондс не знает, что ему с ним делать».